Друзья, приветствую всех. С нами сегодня замечательный, любимый вами писатель Михаил Веллер. Я знаю, что вы всегда ждете этих видео, но сегодня у нас для вас как бы такой неожиданный поворот, неожиданный подарок, потому что всегда мы с Михаилом Иосифовичем говорим о событиях текущих, о войне, еще о каких-то вещах. Но сегодня у нас совершенно другая тема. Мачо в жизни и в литературе. Здравствуйте, Михаил Иосифович.
Здравствуйте, Наталья. Давайте рассматривать эту тему как попытку неуклюжего, но чистосердечного подарка женщинам к 8 марта. Как было у Сени Альтова когда-то: «Вася, подари лучшее, что у тебя есть, себя, Вася».
Ну вот я начну с того, что постсоветский человек, вообще для него мачо – это какие-то люди, которые… Мы помним, что советских людей висели вот такие фотографии на стенах, Хемингуэя в известном свитере и так далее. И он считался образцом вообще, так сказать, тех мужчин, которых называют мачо, сексуальных, тех, на которых можно положиться и прочее, прочее. В Википедии очень скучное определение, кто же такой мачо. Но знаете, вот у меня, вот мое ощущение, что лучшее все-таки произведение Хемингуэя о женщине и отношениях женщин – это все-таки праздник, который всегда с тобой, а, по-моему, о жизни с его первой женой Хедли, да, и там он еще не стыдился своей слабости, он не стыдился того, что он, в принципе, в жизни не знал, что делать с женщиной, кроме как то, что с ней делают в постели. Все остальное ему удавалось гораздо хуже, по-моему.
Да, Натыш, первое. Википедию пишет, как правило, анонимные люди, которые иногда разбираются в своем предмете хорошо, иногда средне, а иногда очень плохо. Так что с ней всегда полезно свериться, но, разумеется, нельзя верить. Это первое. Второе. Мы не будем путать понятия «мачо» и «герой-любовник». Вещи это абсолютно разные. Казанова, разумеется, образец героя-любовника, но Казанову невозможно назвать мачо. И сначала появился, конечно, образ Хемингуэя, причем были две вариации фотографий, портретов на стенах. У советской не только интеллигенции, очень многих людей, сколько-то образованных и прочее. Одна – это в грубом морском свитере фотография, а другая – в такой кремовой рубашке с оборочками. Было видно, что рубашка кремовая, хотя фотография была черно-белая. Но Хемингуэй достаточно рано посидел и состарился. И хотя ему еще нет 60 на этих фотографиях, что в наши времена еще не старость, но там это был именно такой красавец-старик. Грубо говоря, эти фотографии появились вот на рубеже 60-х. Прогремело имя Хемингуэя несколько раньше, хотя он издавался еще до войны, в 1937 году был его однотомник, но кто тогда читал Хемингуэя? А вот когда в 1957, по-моему, году вышел его черный двухтомник с 100 тысячами, вот тогда уже все люди образованные знали, кто такой Хемингуэй, и вот да, это фотография на стене, это был образ, но… Слово «мачо» появилось позднее. Это какое-то в общем и целом паршивое слово. В этом оттенок какого-то гламура, хотя слова «гламур» на русском еще не было, какого-то пижонства, но в общем и целом это нечто не просто мужественное, потому что истинно мужественные люди, которых я знал в жизни, во внешности никаких признаков голливудских героев не имели и близко. Но это нечто показное, мужественное, эффектное, чтобы это было с оттенком трагизма, а в то же время с оттенком обаяния. А в то же время, это одна из моих любимых фраз у Станислава Ежелеца, мужчина долго находится под впечатлением, которое он произвел на женщину. Вот это тоже, понимаете, качество мачо, и в этом плане образ Хемингуэя вот такой вот, да, это первый мачо, хотя понятие появилось уже в 70-е. Если же говорить о писателях мачо, потому что Хемингуэй, кроме прочего, это вот именно образ настоящего писателя, который еще Он боксер, он здоровый мужик. Он не то что алкаш, но может принять на грудь сколько угодно, пьет постоянно, и это культивирует. Он солдат, он охотник, он военный корреспондент. Хотя в общем и целом, ну, жизнь его носила достаточно скромный характер по сравнению с серьезными людьми, с тем же тишайшим Михаилом Зощенко, который 3 года в окопах Первой мировой, из вольно определяющихся в офицеры, Георгиевский крест, сталинский темляк, на шашку за храбрость, раненый, травленный газами, дослужился до штабс-капитана Зощенко, слова никогда не говорил о своем военном прошлом, но вот он не мачо, а Хемингуэй мачо. Но тогда, если мы углубимся в это понятие на русскоязычном именно пространстве, это, разумеется, Джек Лондон. Джек Лондон вошел в славу на рубеже 20 века. И вот если мы возьмем, ну, условно, 1910 год, годы процветания, годы страшных надежд, каких-то невероятные перспективы рисовались. И вот здесь вот эти, понимаете, фразы, которые бросали «всем быть Джеками Лондонами», то есть покорители пространств, настоящие мужчины. И то, что они писали, так это же было о настоящей жизни и настоящих мужчинах. Джек Лондон, который свое первое семейное гнездышко, да свил ему 16 лет не было, когда он был еще королем устричных пиратов в заливе Сан-Франциско, в Золотом Роге. Вот Джек Лондон, который, он мог подраться, он бродил по дорогам, он исходил весь свет, он ушел матросом в океаны в 17 лет, и он был из тех, который женщинам, конечно же, нравился, но из тех мужчин, которые об этом никогда не говорят. Вот. Вот так же, как Дон Жуан никогда не рекламирует своих побед, есть одна присказка, она обычно существует в матерном исполнении, мы ее не будем приводить, но тот, кто хвастается своими победами у женщин, на самом деле этих побед не имеет. И так вот Джек Лондон, вот это было, разумеется, мачо. Но если мы говорим о своих отечественных, которые как-то вот дожили до этого времени, послушайте, вот 30-35-летний красавец Виктор Некрасов. Кстати, киевлянин, фронтовик, писатель, весельчак, умелец и любитель выпить, ценитель прекрасных дам, душа компании. На него же приятно было смотреть, и он же был на своем месте везде. С него же началась советская военная проза. Вот-вот Виктора Некрасова мы должны здесь помянуть. И еще одна вещь. Мачо – это все-таки сначала мужчина, а потом вывеска. Так вот, может быть, истинный мужчина без вывески, а может быть, шум и внешность без мужественности. Если мы скажем о таких людях в советской литературе, я ненавижу анонимных уродов в Википедии, кстати, которые вместо «советский писатель» пишут «русский писатель». То есть они полагают, что они имеют право переписывать историю и переписывать язык так, как они сочтут нужным, потому что они могут писать. Это называется «дай власть, и вот тебе и цензура». Так вот, если мы говорим о советских писателях, слушайте, Константин Симонов – это был мачо. Константин Симонов с того момента, как он написал летом 41-го «Жди меня», и до самого конца войны, ну, еще месяцы после войны, был первым поэтом страны. «Жди меня» – это были стихи эпохи, которые знали все. Люди неграмотные, люди, которые стихов не читали никогда, вот эти стихи доставали, вырезали из газет. Эти газеты ни на подтирку, ни на раскурку не пускали. Вот этот кусочек. Переписывали, просили переписать им. Посылали с фронта в тыл и с тыла на фронт. Это Константин Симонов. Да, потом был сериал «Звезда эпохи» и вся его эпопея женитьбы и жизни с Валентиной Серовой.
Можно мне вклиниться на секундочку? Вот я хочу уточниться. Да, можно мне на секундочку?
Простите, пожалуйста. пожалуйста, я замолкаю, слушаю ваш вопрос.
Я хочу уточнить.
Был первым советским мачо военных и первых послевоенных лет.
Я, поскольку у нас тема все-таки в литературе и в жизни, я хочу у вас спросить, потому что действительно то, о чем эти люди писали и кем они были в жизни, это немножко разные вещи. Если Хемингуэй более или менее соответствовал своему образу, он там 5 раз женился, он был очень влюбчив и так далее, то Виктор Некрасов, например, он прекрасно доживал жизнь со своей мамой, и такое впечатление было, что ему, собственно говоря...
Наташа, мачо и многоженец – это не одно и то же.
Я понимаю.
По постелям и мачо – это не одно и то же. Это мы сутенеров объявим мачо. Речь не об этом. Речь об образе и включении именно донжуанской практики в образ мачо. Простите великодушно, можно быть женатым 10 раз и провести 2 ночи с каждой из 10 жен. И что? И абсолютно же не в этом дело. Вот когда девушки вешают твои портреты в тумбочке, в шкафы, на стенки, на зеркала и так далее, но кроме этого, чтобы мужики тебя уважали, чтобы ты не был конфетным фантиком. Потому что если мы возьмем какого-то певца, вот из которого сделали сладенького и раскрутили, визажисты, косметологи и так далее, и девочки там совершенно млеют. Ну, вы же понимаете это. Это нечто такое гламурное растение. Ты какой же это мачо? Ты придет такое небритое, даст кулаком по морде, скажет, что в баре он хозяин, и самую приглянувшуюся схватит за шиворот и уволочет, так она еще счастлива будет, что ее хороший мужик волочен. Вот хотя бы примерно так.
Нет у вас ощущения, что у Симонова, например, было такое достаточно травматичное отношение к женщинам? Я помню еще там со школы его вот это стихотворение «Письмо женщине», я вам обязан известить, что не дошло до адресата. Письмо, что в ящик опустить, не постыдились вы когда-то. Вот эта история с Серовой, которой он был в жизни травмирован, она, собственно, очень сильно отразилась на его творчестве. У него все время и в прозе, и в стихах были некие невысказанные претензии к женщинам.
Наташа, о чем мы говорим? Мы говорим об интимной жизни писателей или мы говорим о мачо в русской и советской литературе? Разные вещи. Тем паче, что к открытому письму женщине с города Вичуга это никакого отношения не имеет. Это была одна из болезненных проблем в военное время. То есть тяжелейший военный быт, женский век короток. А в таких лишениях женщины старятся быстро. А смертность на фронте, на передовой была высочайшая. И вовсе не все дожидались своих с фронта и прочее. Вот об этом было написано. Какие личные претензии? О чем вы говорите? Давайте лучше я расскажу. Или вы еще хотели что-то спросить?
Нет, пожалуйста, говорите.
Я хотел сказать, что все люди, которые что-то стоили в этой жизни, в своей профессии, кого я встречал, абсолютно чуждались атрибутики своей профессии и своего статуса. Эти профессиональные спецназовцы, вот он идет по улице в штатском, от него не пахнет никаким спецназовцем. Идет обычный мирный человек. Вот идет блестящий актер. Вот если ты его не узнал, он идет по улице, как все, и разговаривает, как все. Никаких идиотских интонаций актера прогорелого театра, понимаете? Вот если писатель действительно писатель, у него никогда не будет этого шелкового банта, этой гордо откинутой головы и всей этой прочей дребедени. Так вот, когда мы говорим о мачо, я полагаю, говорить следует о внутренней сущности. Потому что, я не могу забыть эту картину, на дворе, ну, примерно 90-й год, я утром просыпаюсь, где-то 9 утра воскресенье, сидят в телевизоре 2 головы. Один красавец-мужчина в серой тройке, руку положил на стопку книг, галстук, сорочка, как он выглядит. А второй какой-то чайник. Как-то и стрижен он клочковато, коротко, и у него под пиджаком какая-то нелепая ковбойка и так далее. Я 5 минут слушаю. Тот, который прекрасно выглядит, несет какую-то ахинею. А тот, который чайник, боже мой, как он излагает, да за ним записывать надо, только писать некогда, потому что надо слушать, чтобы внимать. Потом оказалось, что вот этот красавец, это Медведев, который был, помнится, председатель Совета по фантастике РСФСР, дурак известный, а чайник, это был Борис Викторович Раушенбах, гений. И так вот, что такое мачо и что такое выглядеть мачо. Об этом говорю я. И поэтому, если мы возьмем Василия Быкова, человека в литературе, который вот с лейтенантских погон, еще и лейтенантских, по-моему, не было, когда он начинал воевать, он сделал то, чего никто больше не делал в советской литературе. Потому что вот эта тема внутренних отношений, начиная с третьей ракеты, а далее «Мертвым не больно», «Круглянский мост», «Дожить до рассвета», «Атака сходу», никто больше этого не писал. Вот вы, человек, что называется, без страха и упрека, несгибаемый и без единого комплимента. Ну, про него, как и про всех, много можно рассказывать. Внешность самая обычная. Внешность очень мужественная была у Юрия Бондарева. У Бондарева была достойнейшая военная биография. То, что потом он там был не с одними, а с другими, это другое дело. Но Бондарев, который юнцом опять же попал на фронт, и который прошел-то достойнейшим образом, и который потом писал, а это тоже была своя струя в литературе, «Батальоны просят огня». Вот если говорить о мачо, то, простите, вот эти вот условно, трафаретно, лакированные латиноамериканцы вот этого матадористого вида, они бы разбегались от настоящих мужчин. Понимаете, потому что закваска не та, кость не та. Такая, понимаете, история. Когда Булат Акуджава, прошедший фронт, писал много лет спустя после войны, он уже был знаменит и со своими песнями, и со своими стихами, а с него началась новая поэзия, когда в 1947 году он вдруг написал «Нистов и упрям, гори, огонь, гори». Это, простите, восходит к Лермонтовскому 120 годами ранее. Есть речи, значение темно или ничтожно. И когда вот этот Акуджава писал: «Мой сын, твой отец лежебок и плут, и самых на этом веку, ему не знакомы ни молот, ни плуг, я в этом поклясться могу. Покуда бездомные шли на восток, и участь была их горька, он в теплом окопе пристроиться смог на сытную должность стрелка». Вот что такое мачо в лучшей культуре, вот в процеженном виде. Вот это то, что было и на что можно равняться. Если мы возьмем вот нечто внешнее, ну это, конечно, несравненный Евгений Евтушенко, который всегда был одет как помесь лорда с попугаем. То есть он был высокий, он был худощавый, очень стройный, на нем прекрасно сидело все, у него была замечательная осанка, он блестяще совершенно читал свои стихи, он собирал стадионы, о чем тут говорить, чтением стихов. Вот, он был похож, я не знаю на кого это было нечто такое пестрое, любой другой выглядел бы идиотом, но у него была фигура манекенщика, элитного манекенщика, ко всему добавок. Вот Евтушенко был мачо. То есть там девицы пищали и складывали штабелями, если вас интересует вот этот вот аспект. А вот Гладилин, с которого началась новая проза. Гладилин, который ныне забыт и совершенно незаслуженно. Блистательный, талантливый писатель, который сделал очень много в советской, в русской литературе конца 50-х и 60-х годов. Который работал с формой как никто, который один из всей генерации все время задавался вопросом: зачем мы живем, куда мы идем, что мы должны делать, чего ради кругом все это происходит, никто больше этим не задавался. И вот он, начав с хроники времен Виктора Подгурского, мальчик кончил школу, не поступил в университет, пошел на завод, что он будет делать дальше, написал потом Это уже своя история, молодая гвардия, пламенные революционеры, Евангелие от Робеспьера. Убойная абсолютно книга, которая непонятно как смогла после 68 года, уже хрустнул хребет у всего, как могла появиться. Гладилин которого в старших классах школы звали Слон, потому что он был очень здоровый парень, с обостренным чувством справедливости. Он вечно дрался, потому что заступался за других. У него это было очень хорошо поставлено. И вот вам мачо, понимаете? И если мы возьмем Аксенова, ну, Аксенов та генерация, они же пижонили друг перед другом, тебя выпускают за границу, а все деньги, что ты получишь там и за книги, и за выступления, у тебя все равно отберут. ВАП, Всесоюзное агентство по авторским правам, брал себе от 70 до 97% от заработка. Поэтому они старались все, что можно, тратить там. А если, допустим, кто-то, когда чуть ли о Простроповиче говорили, купили коллекционную вазу, у него хотели забрать вазу, он сказал: «Ой!» и демонстративно выпустил ее из рук на мраморный пол в осколке, чтобы не досталось сволочам, потому что нельзя так. Вот на гонорар, и где-то в 60-каком-то году молодой Аксенов, ну, 30-летний еще, привез себе из Лондона какой-то небывалый пиджак. То есть это какой-то коллекционный, какой-то уникальной работы, дизайнерской, черт-дьявол, который стоил в те времена что-то типа 240 фунтов, что означает там 400 тех долларов, ну безумные деньги. Ни у кого в Москве не было такого пиджака. Вот он ходил в ЦДЛ в этом пиджаке. С Василием Павловичем, который был, да, ну свой, Васька, конечно, да, тот. Вот, слово «плейбой» уже было. Слово «мачо» еще не было. В этом плане, конечно же, Аксенов был мачо. Теперь скажите, можно ли назвать мачо? Мы говорили о фронте. И на Украине же он родился, в Могилеве-Подольском, оттуда. Иона Дегина, автора самого жестокого из военных стихотворений «Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей». И человек, который сидел в самом гибельном месте. Он был командиром машины, потом командиром взвода роты отдельной гвардейской танковой бригады прорыва. Это были смертники. Жили они по нескольку боев. Потому что это техническая подробность, но толщина брони Т-34 с самого начала, вот в 40-м году, до войны, она была 45 миллиметров. И до конца войны оставалась 45 миллиметров. И если ее летом 41-го брали фактически только немецкие зенитки, то уже зимой 44-45 ее пробивало абсолютно все. То есть любое попадание из любого противотанкового средства, у нее эта 34-ка уничтожала. Его звали счастливчиком, он долго жил. То есть его рассказы, понимаете, получилось так, что несколько книг, как Никулина, которого сейчас одни считают хрестоматией, а другие всячески поливают, и Дыгина, это я их притащил в издательство. Никулина была 1000 экземпляров давно забытая в издательстве Эрмитажа, вышедшая там 12-15 лет назад, Дегина не издавался вообще. Вот этот самый Дегин начинает один из рассказов: «Комбат высунулся из башни и молча смотрит, как на раздавленной гаубице догорает моя машина. Я знаю, чего он ждет, чтобы я попросился в бой. Не дождется. Сам танкист и понимает, что значит потерять 3 экипажа в одном бою». Вот он случайно остался жив, был абсолютно инвалид. Говорили, что останется. Медик, доктор наук, и в 76-м году уехал к чертовой матери в Израиль. Вот совка, вот советского антисемитизма и так далее, так далее, так далее. Который жил и работал до 93 лет. Продолжал оперировать и вмешиваться во все дела. Поскольку у него там рука там почти не работала, нога хромала, он ходил с 5-килограммовой железной палкой, которая однажды переломала ноги двум молодым партийным деятелям еще в Киеве, которые решили его оскорбить по поводу «ты сидел в Ташкенте». Это он-то, который начал воевать 23 июня 1941 года. Вот это мы говорим о мачо, понимаете? Я мог бы сказать еще о своем друге, который, к сожалению, умер уже в 17-м году, 6,5 лет прошло, об Олеге стрижаке, который воспитывался, рос в Суворовском училище, в кадетке, Ленинградское Суворовское училище, Воронцовский дворец, Садовая улица напротив Апраксина двора, который в 15 лет с группой товарищей, было 5 человек, они ночью скрутили дежурного офицера, взломали оружейку, взяли оттуда 2 автомата, учебные, просверленные, и ушли в город через ограду с намерением добраться до Латинской Америки, найти отряд Че Гевары, присоединиться к нему и участвовать в борьбе за освобождение американского пролетариата и крестьянства. Но на третий день их пьяненькими нашли у мамы одного из 5 суворовцев. Исключили с волчьим билетом из училища, исключили из комсомола. Там безумная биография. Он работал на заводе и кончил золотой медалью вечернюю школу. Вечернюю школу вообще не кончают, там обычно натягивают, понимаете, эти стройки на 4 сугубо для проформы аттестаты. После чего он поступил в Макаровское морское училище на сплошные 5. Вы шутите, что ли, там, понимаете, тебя кормят, тебя селят, у тебя койка, у тебя одежда. Вот. Он за это время по новой вступил в комсомол и прочее. Он проблаженствовал 3 дня. Потом его вызвали в спецчасть, сказали, что, стрижак, ты думаешь, что здесь кто-то что-то не знал? И выкинули к черту. Потом он служил 3 года на Северном флоте, 3 выслуживался в старшины, потому что 2 разжаловался за буйство и непокорность властям. Он кончил ленинградский журфак, 6 за 3 года, кроме 5 ничего не было. Мы с ним были хорошо знакомы, мы с ним были ровесники, он на год моложе. Мы одновременно писали, выпускали первую книгу, он в Ленинграде, я в Таллине и прочее. Вот это был мачо, понимаете, и при этом он был энергичный, он был обаятельный, он был приветливый, он был очень сильный человек, пока не заболел. Это называется надорвался. Это бывает на 5-м десятке с мужиками, которые достигли всего, чего собирались, а потом оказалось, что вот оно, да и власть сменилась, условия сменились. Вот это, когда мы говорим о мачо. Это люди с твердыми костями, с хребтом, который не гнется, который не произносит высоких слов, потому что люди, которые много разговаривают, мало делают. Об этом писал еще тот же Джек Лондон, молодой, в северных рассказах. И когда я читаю о ком-то, что это он был писатель по жизни, вот он шел, и было видно, что идет писатель, и он относился ко всему как писатель. Дерьмо, а не писатель. Я был хорошо знаком с Борисом Стругацким, а Стругацкие были писатели гениальные. То есть он выделял меня из семинара. Я пил кофе неоднократно у него дома, его приготовление, что рассматриваю как очень высокую честь. И говорили мы о разном, хотя, понятно, это не мог быть разговор равных. Он был на 15 лет старше, он был великий Стругацкий, а у меня еще не было ни одной публикации. Это к тому, что с ним невозможно было идти рядом по улице. То есть, это не важно, что у меня было старое пальто, но это был серый волосатый реглан с поднятым воротником. Это не важно, что старая шляпа, но она была правильно выломлена. Меня этому когда-то научили. И шел, мне говорили, что ну ты похож на писателя. Это было мое единственное пальто, моя единственная шляпа. Вообще все одежды у меня было. 2 штанов, 2 пиджака и 2 рубашки. Это еще 2, а не 1, как в худшие времена. Рядом шел Стругацкий. То есть это какие-то, как писали Ильф и Петров, сиротские брюки. Это синяя нейлоновая курточка, в которой ездят на овощебазу. Это кроличья ободранная ушанка, вот с ушами, знаете, завязанными на затылке. Он похож на писателя, как я на китайского военачальника. Причем, как только какой-то неудобный, знаете, там колдобин, тротуар узкий, он вечно слезал в неудобное место и шел так, что я не мог ему более удобное место уступить. Вот это был гениальный писатель. Понтов там не было. Но, наверное, его нельзя назвать мачо, потому что он вообще не жил никакой социальной жизнью. И вел себя крайне скромно, был немногословен, ну и прочее, прочее. Знаете, умен чересчур. Но вот люди, которые пускают пар в свисток... Слушай, Юрский был гениальный актер. И слава богу, что я с ним был достаточно хорошо знаком и успел спросить некоторые вещи, которые меня со школьных лет волновали, когда я бегал в ВДТ, жил в полутора кварталах. Ничего там не было наносного. Поэтому, когда мы говорим «мачо» и представляем себе кого-то, вот сейчас он вошел, и все видят, вошел писатель. Это напоминает... замечательный из юмористических рассказов Джека Лондона из сказок Южных морей «Страшные Соломоновы острова». Как едет, то есть, ну, пароход пассажирский, палуба открытая для пассажиров, там какие-то две путешественницы, не то мама с дочкой, не то что, я уже не помню. И молодой человек, высокий, эффектный, рассказывает им, как он собирается там пожить жизнью, полный приключений. И однажды показывает, какой у него прекрасный автоматический пистолет, такой безотказный, такой современный. А в углу, укрытый пледиком, в креслице вечно сидит какой-то скрюченный человек, молчит, покуривает лапкой скрюченной свою сигару, и только когда этот самый, маша пистолетом, говорит «вот», и находя его взглядом, «вот вы не верите, сейчас я вам докажу, вот я же, значит, поставил предохранитель, вынул обойму, подставляет вискульт, погодите, пожалуйста, минуточку, можно посмотреть?» Берет, направляет в море, нажимает спуск, раздается выстрел, выскакивает дымящийся гильза, тот трясущимися губами говорит: «Кажется, я передвинул затвор, да?» Это знаменитый плантатор, владелец многих плантаций на островах, именем которого туземки пугают детей, в скрюченном мизинце которого больше неотвратимой силы белого человека, чем во всем облике этого придурка. Это о мачо и о том, кто является чем-то настоящим. Вот люди, о которых я сказал, они были настоящие. И потому что вот этот вот раскрашенный картон, я думаю, не заслуживает упоминания. Хотя, конечно, вы, как и любой, вправе со мной не согласиться.
Не могу удержаться, чтобы не спросить у вас, а ведь у всех, вы всех этих людей знали лично. И они же все, в общем, по-разному, ну, практически
все. Я прошу прощения, кого?
Но вот всех, кого, о ком вы сегодня рассказывали, вы практически
лично. Не всех. Я не знал Быкова, я не знал Бондарева. С Акуджавой я только два раза встречался. Вот я счастлив дуже с такими отношениями сколько-то лет с Гладилиным, с Аксеновым, с Евтушенко мы были знакомы, и это и именно знакомы. Просто с моей стороны будет идиотством говорить, что это было что-то большее. При том, что он сказал, что я вас буду называть Миша, а вы называете меня Женя. Но он был хорошей школы, он летал так высоко, что он не мог уронить себя ничем, поэтому он вел себя как джентльмен. И так что нет, я знал, конечно же, не всех. Я никогда не знал Бондарева. Нет, ну про Лондон и Хемингуэя мы, разумеется, не говорим. Вот, я не упомянул Пикуля, а Пикуль был серьезный человек. Пикуль еще учился в школе юнгов. Пикуль еще служил на эсминцах. И Пикуль недолго думал, прежде чем кому-то засветить в глаз, когда они гуляли втроем с Курочкиным и с Конецким в ресторанчике внизу Ленинградского союза писателей. Он был мужик, и он был, конечно же, очень крупный писатель. Вот уже что бы там на него не вешали, историки и так далее, его роман «Пером и шпагой» остается лучшим русским историческим романом. Лучшего нету. Вот. Вот этот самый Пикуль, который, его даже нельзя назвать пижоном. Если он фотографировался в тельняшке, простите, человек, который был еще юнгой, пацаном, который потом на флоте служил, имеет абсолютное право и стариком ходить в тельняшке. Это само собой. Но когда его впервые показали по телевизору, где-то уже году в 87-м, наверное, да это же не-не-не, это же там сидели свои официальные секретарские редко иное. И когда он рассказывал, что о своей славе, если кто-то узнает, то он просто бежит от смущения. Он даже не умел себя вести в этой ситуации. Он не знал, как реагировать. Он был смущен, ему было неловко. Он не жил вот этой публичной жизнью. Но он был из настоящих. Он был из мужиков. Вот это вам не вся эта шелупонь на тонких ножках, которая, наверное, наилучшим выражением имеет очаровательное чадо под названием Сергей Зверев. Сергей Зверев заслуживает уважения за то, что он из какого-то провинциального, ну вообще, ну как это сказать, ну плебеев в данном случае нехорошее, неподходящее слово, но совершенно деревенский мальчик, которому вообще турнеп дергает в огороде, сделал себе вот этого стилиста, визажиста, который там, ну он так смешно выглядит, что кроме вот этого вот, ну правда говоря, ну очень хороший визажист, но мачо, это, конечно же, совсем другое.
Не могу удержаться, чтобы не спросить. Вот мы с вами чуть-чуть до эфира говорили о том, что, вот, например, очень много лирики у Бродского. И, казалось бы, да, в литературе. Но вы не считаете его мачо. Точно так же вы не считаете мачо и Довлатова, которому посвятили отдельную книгу. Почему?
Простите, а на основании чего? То есть, когда мы говорим о серьезном человеке, то прежде всего на него можно положиться. Он сделает то, что он обещал. Он не отступит. Он не прогнется. Он никогда не будет ныть, потому что это невозможно. Это абсолютно другой тип людей. Те, о ком вы сейчас сказали, нет. Это люди, которые, ну, условно, относились к чему-то вроде ленинградского литературного андеграунда. Это совсем другой мир, абсолютно другой мир. Тот, кто с ним никак никогда не соприкасался, его даже не представляет. Это, в этом мире такое ощущение, что люди никогда не мылись дочисто в душе. Люди никогда не ходили в чистой одежде и в свежем белье. У людей никогда не были помытые головы, помытые волосы. Люди, которые никогда не заступятся в драке. Люди, которые всегда готовы выпить на халяву. И так далее, так далее. Помилуй Бог, как этих людей можно уважать? Вот мы с Алькой, со Стрижаком, всех этих людей в общем и целом презирали и к ним не приближались. Понимаете ли, какая история? Я не говорю сейчас о том, кто что писал, потому что да-да, то самое, когда вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, да, безусловно, никогда не знаешь, откуда что вылезет, это чистая правда. Но что касается мачо, помилуй Бог. В этом отношении это скорее напоминало помойку. Простите, пожалуйста.
Тогда спрошу у вас вот что. А чем отличается мачо от плейбоя, с вашей точки зрения, вот если раскладывать, и лучшая книга, с вашей точки зрения, о любви все-таки?
Так. Значит, первое, вы знаете, какой хороший вопрос. В жизни я не задумывался, чем отличается мачо от плейбоя, то, что в общем и целом меня не интересовал ни один образ, ни другой. Если бы вы не спросили, я бы об этом так бы никогда не задумался. Так
что вы не хотели никогда, вот когда были молодым человеком?
Погодите, дайте же ответить. Вы запомните, пожалуйста, я отвечу, а потом отвечу на следующий, ладно? А то я забуду вот о том, что вы сказали. И, наверное, плейбой имеется в виду жизнь светская, Хотя это может быть жизнь высокого света, среднего света или даже нижнего света. Потому что даже на самом нижнем уровне имеются свои манеры вести себя, отношения между мужчиной и женщиной, формы ухаживания, формы того, как за собой следить, как одеваться, как разговаривать. Вот, очевидно, плейбой, вероятно. Это человек, который хочет быть модно одетым, хорошо, но прежде всего модно. Вот не добротно какое-то, а вот именно вот модно, изящно. Сколько-то остроумным, быть в курсе каких-то модных светских новостей, поддержать какой-то разговор на какие-то вот эти темы и, разумеется, производить впечатление на женщин. Вот распускать хвост, завязывать знакомства, уводить даму откуда-то из гостей, и тому подобное, да. Что касается мачо, вот представляется то, что я говорил, это сначала мужик, и в этом мужике есть свой мужской шарм. То есть от него может нести потом. Утверждали люди, которые описывали великого Генриха IV Наварского, что потом от него разило, как от козла, что, однако, не мешало его головокружительным успехам у женщин, хотя, вы знаете, королю легче иметь успех у женщин. Так что мы отнесем насчет короны, а что насчет пота, нам сказать, разумеется, трудно, но вот он может быть потный. Он может быть в поношенной одежде, он может быть небритый, но в нем есть вот эта самая харизма, потому что он интересен, он надежен, он храбр, он мужественный, рисковый человек, он ничего не боится, он не говорит лишних слов. То есть это совершенная противоположность плейбою, в котором есть нечто такое светское, эстрадное, облегченное, показное.
Лучше книга...
Разумеется, я никак не могу настаивать на верности, а уж тем более на какой-то исчерпываемости вот этой вот характеристики. Но мне представляется, что в основном вот как-то так.
Какую книгу вы считаете лучшей о любви?
Я думаю, одной такой нету, потому что написано много. Я ж не помню, в 11-м или в 13-м году, в 13-м, наверное, то есть уже больше 10 лет назад, наверное, так, у меня вышла книжка под названием «Идиотским совершенно любовь и страсть». Это 66 сюжетов мировой литературы, шедевры о любви. Вы знаете, Медея – это настолько шедевр. И вот весь древнегреческий миф, он же имеет ряд вариаций о Медее. Пьеса, которая была написана сначала в Древней Греции, а потом уже переписана французскими классиками, несколько иначе – Медея. Это великое произведение, многозначное, черт знает какое. Это колоссальный совершенно, конечно, роман Стендаля «Красное и черное». Это жемчужина, единственная в русской литературе, княжна Мэри Лермонтова, безусловно. Дальше надо смотреть, потому что у Юрия Казакова был совершенно гениальный в своем жанре рассказ «Голубое и зеленое». А у Бунина был шедевр, хрестоматийный, знаменитый в свое время, еще 100 лет назад, рассказ «Легкое дыхание». Понимаете, поразительные были книги. Наверное, можно перечислять долго, потому что «Манон Леско» – потрясающая книга. «История, легенда о Тристане и Изольде», которую мы читали в переложении, в изложении Бедье, Это великая книга о Тристане и Изольде. И, ну, то, что Шекспир написал Ромео и Джульетту, это вот обычный, это вечный сюжет, написанный на все времена. В сущности, это целая библиотека. Это наберется, ну уж во всяком случае, метровой длины книжная полка произведения о любви, которые, ну, заслуживают в первую очередь того, чтобы их не просто читать, чтобы их осознавать, ими проникаться и их помнить. О чем тут говорить?
Огромное спасибо. У нас, к сожалению, 2 минуты до конца эфира. Последний вопрос будет свинским, но я его задам.
Да.
Он очень интимный, но все же. Считаете ли вы себя, Михаил Иосифович, мачо? Хотели ли вы им быть, когда вам было 20? Стали ли вы им?
Вы знаете, когда мне было 20, слова такого не было. Но мне представляется, что любой мальчик, подросток, юноша, молодой человек мечтает быть настоящим 100% мужчиной. Довольно странно, если бы он этого не мечтал. И вы знаете, вот вспоминая свою юность, молодость, наверное, ничто не доставило мне такого удовлетворения, как нехитрая же, в общем, вещь, от Ленинграда до Камчатки добраться зайцем, и, в общем, даже не до Петропавловка, не до Петропавловска-Камчатского, а до Жупанова и до долины гейзеров. И, наверное, ничего не было такого трудного, как одна ночь в горах, была очень плохая погода, дождь со льдом летел горизонтально и так далее. Это когда я работал сезон, то есть с мая по октябрь, на скотоперегоне. Ничто не доставляло мне такого удовлетворения, как когда уже понятно, что горы-то, в общем, кончились, дожди стали теплые, жизнь стала легкая. И теперь, конечно, верхней трассой мы до Бийска спокойно дойдем. Это было совершенно замечательно. Жалко, что с тех пор вот только одна фотография у меня осталась, когда я в магазине увидел глобус. Вот. А у одного из нас, у Кольки Крепковского, был фотоаппарат смены, который мы нашли на помойке. Какая-то самая дешевенькая такая, рублей за 9 примерно. А Колька был рукастый мужичок. Он там что-то такое подделал, потом и продали очередную тушу и купили, значит, ему 2 пленки. Вот он сделал сколько-то фотографий, одну мне прислал потом, ну, остальные вот куда-то делись. Там где-то, так что там, где я бородатый, стою, опершись на глобус, это вот я после скотоперегона, уж не знаю, похож ли я на мачо, потому что в общем представлении мачо должен быть рост, плечи, рык и так далее.
Притом, пришлите эту фотографию.
Всегда небольшие, худощавые и жилистые. Но это уже так, лирика.
Пришлите, пожалуйста, эту фотографию, мы поставим ее вот в финале нашего разговора, если вы ее найдете, и это будет замечательно. Зато мне повезло больше, у меня каждый разговор с вами – это событие для меня и для зрителей тоже, и я вам страшно за это благодарна. Очень
Вот был мачо Жан Море, который в роли Д'Артаньяна подкручивал ус и говорил, дубляж был неподражаемый на русский, комплименты ваши незаслуженные, но приятные.
Спасибо большое. До встречи.
Спасибо большое вам. И с праздником вас. С праздником, Наташа.
Спасибо. Спасибо. До встречи. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.